Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 723-й выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня Святая Церковь совершила праздник входа Господня в Иерусалим. Откроет этот час нашего вещания проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Антипы, на праздник входа Господня в вербное воскресенье. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Святой подвиг псково-печерских старцев. Назидательный пример жития во Христе». У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Сегодня он начнет знакомить вас со второй главой своего труда, который называется «Борьба со злом». Преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии в 2001 году Георгий Евгеньевич Колыванов продолжает рассказ об истории Московской духовной академии. Затем вы услышите третью заключительную часть беседы Валерия Духанина с игуменом Андроником Трубачевым, сыном диакона Сергия Трубачева. 26 марта в этом году мы совершали столетие со дня рождения диакона Сергия Трубачева. Завершит сегодняшнюю программу литературная страничка «Священник Павел Флоренский. Соль земли. Сказание о житии старца Гефсиманского скита Исидора». Нашу программу открывает проповедь на праздник входа Господня в Иерусалим, сказанная насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Антипой.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем замечательное событие, произошедшее в последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Господь пришел в Иерусалим, чтобы совершить последнюю Пасху со своими учениками. И множество народа, пришедшие на праздник в Иерусалим, уже знали о чудесах Спасителя. Особо удивило всех и разнеслось известие о чуде воскрешения Лазаря, которое Господь совершил незадолго перед пришествием в Иерусалим. Поэтому множество народа, которое входило и исходило из города, все пришли в чрезвычайное возмущение, когда увидели Господа, и радость о том, что этот чудотворец находится среди них. Жители Иерусалима, вдохновленные Духом Святым, стали восклицать: «Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне!» Господь воссел на молодого осла и въехал на нем с горы Елеонской в Иерусалим, а жители Иерусалима постилали под ноги осла свои одежды и ветки пальм в знак особого почтения входящему с таким величайшим триумфом. Господь не воссел на коня, как гордо входили покоренные города победители, потому что ехать на коне было символом воинственности. Так ходил Александр Македонский, покоренный им города разных стран. Господь скромного сел на ослика, чтобы показать, что он пришел как миротворец, даровать свой мир, превосходящий всякий разум человеческий, и даровать вечное спасение душам всех грешных людей. Когда ненавистники Господа фарисеи услышали, как народ восклицает «Осанна сыну Давидову», а это может относиться только к Мессии, который сын Давидов, как помышляли иудеи, то есть из рода Давидова, они подошли и сказали: «Господи, Учитель, запрети своим ученикам», как бы они намекают, что ты понимаешь, как и мы, чем это тебе может отразиться, такие восклицания. Потому что власть тогда над этой землей принадлежала Римской империи, которая, подобно современному блоку НАТО, тогда захватила все, что только могло представлять римлянам интерес, поставила властителя нечестивого Ирода. И если бы эти узурпаторы узнали, что явился вождь, мессия, которым восклицают «Осанна», то есть «Спаси нас», как восклицают победителя, конечно, это могло выразиться в самые ожесточенные репрессии. Но Господь отвечает фарисеям: «Если умолчат эти, то возопьют камни», что значит, те, кто восклицал так, приветствовал как Господа, как сына Давидова, как освободителя, они были правы, это они были подвигнуты Духом Святым прославлять Господа, ибо Он истинно есть Христос, Мессия, Спаситель всех людей. Но царство Его не царство мира сего. Понимание большинства иудеев того времени, Мессия должен был так вот явиться в Иерусалиме, восесть в храме и как грозный инспектор потребовать опадать сюда кесаря Августа, отрубить ему голову, опадать сюда Пилата, пригвоздить его на кресте, а где Ирод, привести его и сесть здесь плетьми, и все народы покорились бы этому Машиаху и стали рабами иудеев. Так они представляли царство Мессии. Не такого царства принес Господь наш Иисус Христос, который сказал: «Царство мое не от мира сего». Мир, который дает Господь нам, оно превосходит всякое человеческое понимание, и ставки в этом царстве не временное материальное преобладание над ближними, но жизнь вечная, которой не будет конца. И когда Господь зашел на Елеонскую гору, с которой открывается вид на Иерусалим, то Он заплакал. Почему плачет Господь? Казалось бы, такой успех, такое всеобщее ликование. Другой бы радовался такому большому рейтингу, который тогда явился в народе. Но Господь плачет, Он сердцеведец, знает, что это же толпа, которая кричит сейчас «Осанна сыну Давидову», через 5 дней будет кричать «Возьми и распни его». Но Господь плачет не об этом. Как всеведущий, Он знает и о том, что будет с этим городом. Камня на камне не останется от Иерусалима, и там, где Господь плакал о нем, будет через 37 лет стоять ставка войска императора Тита, который осадит Иерусалим, и в этой ужасной бойне погибнет около 1 000 000 евреев, по тем временам огромнейшее количество, сопоставимое с мировой катастрофой. И такие ужасы будут осады города, такое горе, которое будут помнить веками. Историки будут передавать ужасы осады Иерусалима. И камня на камне не останется этого города, но и не об этом плачет Господь. Господь плачет об окаменении сердец этих жителей города, которые не хотят принять его спасение для жизни вечной, не хотят пустить в свое сердце Христа, Мессию, как победителя греха и искупителя рода человеческого. Также Господь плачет о окаменении всех сердец, всех грешников. И о нашем окаменении сердца тоже плачет Господь. Это, дорогие братья и сестры, относится и каждому из нас, потому что в этом мире справедливость установить не удастся никому. Этот мир живет по законам неправды, и здесь не будет никогда ни справедливости, ни торжества истины, и зло этого мира будет только усиливаться. Но каждый из нас должен открыть сердце, чтобы в него зашел Господь, как некогда в Иерусалим, и там воцарился верой в наше исполнение заповедей, благодатью от Господа. Вот о окаменении сердец грешников плачет Господь, о вечной погибели тех, кто не примет его в свое сердце, кто останется как житель Иерусалима, предателями Господа, которые будут кричать: «Возьми и распни его». Поэтому вход Господень в Иерусалим – это начало искупительных страданий Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами, дорогие братья и сестры, находимся в начале Страстной Седмицы, когда мы будем переживать с Господом все его страдания ради нашего спасения. Постараемся не подражать жителям Иерусалима, которые так вот быстро обратились от крика «Осанна» к крикам «Распни». Лучше постараемся подражать тому ослику, на котором воссел Господь. Его святые отцы приводят как пример безропотного послушания и исполнения воли Божьей. Господь воссел на него, и ослик везет его в город Иерусалим, смиренно исполняя свою задачу, нисколько не возносясь гордостью. И такое послушание Господу, исполнение его воли должно быть в каждом сердце человека. Если мы не примем такого же смирения, тогда Господь и не воссядет на нас как бы для шествия наше собственное сердце для исполнения заповедей. Один московский протоиерей, очень известный, которому было много почести и от государя, и от его прихожан, он отличался большим смиренномудрием. И однажды его духовные чары спросили: «Вот, батюшка, столько людей вас почитают, так всегда восхваляют, как же вы можете этим не гордиться?» На что батюшка ответил: «Ну как же может осел, под ноги которого постилают ризы и ветки пальм, думать, что если все почести воздают ему?» Постараемся, дорогие братья и сестры, смиренно встретить Господа, открыть сердце наше для того, чтобы Господь вошел в него и воцарился в нем вовеки. Аминь. Богу нашему слава.
Вы слушали проповедь игумена Антипы, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на праздник входа Господня в Иерусалим. Oh. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Святой подвиг псково-печерских старцев, назидательный пример жития во Христе. По книге «У пещер Богом сданных».
Глава вторая. Борьба со злом. Спасение еще заключается в борьбе с нашими страстями, учит старец Симеон Жилнин. Эта борьба сопряжена с немалыми трудностями, ибо зло пристает к человеку, как заразная болезнь. Если будешь часто общаться с болтуном, с клеветником, с миролюбцем, то есть любящим только земное, то и сам незаметно впадешь в те же пороки. И наоборот, старческие советы. И чем дальше человек продвигается по духовному пути, тем больше встречается на нем препятствий. Тем теснее его окружают бесы, не терпящие сего пути. Бояться их не надо, но борьба чем дальше, тем сильнее. И так до конца и должна быть не на жизнь, а на смерть. Во всем и во всех мелочах. Тут нужна большая осторожность и внимание, чтобы не утратить легко, что с трудом приобрел, и не потерять душевный мир, что драгоценнее всего. Перед кельей старца Симеона, только что упомянутого, в коридорчике, где ожидали встречи со старцем, духовно им окормляемые, на стене, в рамке, под стеклом, висел следующий текст из поучений святителя Тихона Задонского. Скончался в 1783 году. «Всяк при крещении святом отрекся сатаны, дела которого суть дела злая и Богу весьма ненавистная, то есть идолослужение, чародеяние, гордость, зависть, вражда, пьянство, блуд, сребролюбие, разбои, хищение, воровство, сквернословие, песни скверные и все, что противится здравому разуму. Ты всех сих на крещении отрекся троекратно и на вся сия поблевал. Берегись же на сие обращаться». Таким способом старец напоминал о необходимости постоянного духовного бодрствования и одновременно указывал на некоторые пороки, которых прежде всего и надо избегать. Более полное перечисление грехов, которые могут поселиться в нашей душе и с которыми потому надо бороться и которые надо побеждать, дается в изложении исповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского. Их насчитывается 130. Завершением этого перечисления служат глубоко духовные слова митрополита Вениамина Федченкова. «Вот какое множество грехов! Да и то здесь не все они перечислены. Можно было бы и еще увеличить список их. Духовники рассказывают, не упоминая о лицах и о грехах, что им приходится выслушивать такие открытия, что приходят в ужас. Один молодой священник говорил мне, что он заболел после первой исповеди, буквально слег в постель и плакал, плакал. Не о своих грехах, у него их немного, а о чужих. Первое. Величайшее зло – гордость. На вопрос духовного чада, что в человеке может быть самым плохим, старец Агапий отвечал: «Гордость, самость, все хочешь, чтобы всегда было все по-твоему». И продолжал: «Тот первый тоже гордился, говорил: только я, вот Господь и дал ему первое место в аду». Второе. Тщеславие. С гордостью неразрывно связано тщеславие. Преподобный Иоанн Кассиан, отец Церкви Востока и Запада, свидетельствует, что эти две страсти даже по истреблении прочих страстей сильнее плодятся, возникают и возрастают, как и гордость. Тщеславие весьма опасно в духовной жизни. В написанной с игуменом Саввой Остапенко, скончался в 1980 году, книге о главных христианских добродетелях и гордости отмечается: один тщеславный помысл, и все пропало. Благодать уйдет. Ну, подумай сам, как хитро враг подходит. Господь исцелил Петра, а Петр, вместо того, чтобы в благодарность Богу заказать литургию, отслужить молебен, поставить свечи, щедрой рукой помочь нуждающимся и болящим, помириться с врагами, да разве все перечислишь, чем бы он мог по мере своих сил и возможностей возблагодарить Господа Бога? И вот, вместо благодарности Богу, он старается меня поблагодарить, распускает слух, будто я его исцелил. Это я-то, прах и пепел. А люди верят, почитают, ублажают, превозносят. Какое неразумие! Бога подобает благодарить, а они благодарят меня. Ну как тут не горячиться? И все это козни лукавого, чтобы направить на ложный путь и их, и меня. Ох, чего только не придумает лукавый, чтобы внушить мне тщеславный помысл. Помолись за меня».
Продолжение цикла бесед «Святой подвиг псково-печерских старцев. Назидательный пример жития во Христе» заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
Самое большое впечатление в лавре это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было, и как, и что. Я литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это, семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен, что я был, не знаю, я даже сейчас вот у меня что-то, вот, я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, но храм... Не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете ли? И я это слышу.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Дорогие радиослушатели, 26 марта в этом году мы вспоминали столетие со дня рождения диакона Сергия Трубачева, выдающегося церковного деятеля, писателя, философа, музыканта, регента, диакона Русской Православной Церкви. Сегодня вы услышите завершающую третью часть беседы Валерия Духанина с сыном диакона Сергия, насельником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым.
Будучи, так сказать, как бы фронтовиком, надо сказать, что папа никогда практически, за очень-очень редким исключением, не рассказывал и ничего не вспоминал о войне. Ни о подвигах там, ни о трудностях, которые там были. Очень мало, очень. Так вот какие-то были эпизоды, он рассказывал, что он рубил дрова и куда-то отлетел там топор, у него разбились очки, он не мог его найти. И вот там кричат, ищи, где хочешь, там и доставай топор, и все. Вот такие как бы один-два эпизода. А так о войне он никогда не рассказывал. И более того, что когда в институте, конечно, тогда это очень подчеркивалось, кто из их преподавателей участвовал в войне, фронтовиков, так сказать, как бы вешали на фотографии, на разные стенды, ну... Память о войне отмечалась очень, так сказать, показательно. Вот. То были общие снимки всех фронтовиков, и единственный раз, по-моему, как бы есть общий его снимок с фронтовиками, которые были в институте Мельниченко. И рассказывают, что как бы, когда какой-то раз его позвали, то как бы очень удивились, что неужели, а вы тоже фронтовик, а мы и не знали совсем. То есть он об этом и в институте практически как бы не подчеркивал, что вот он воевал, участвовал в войне. Ну, я думаю, тут и какая-то, может быть, и скромность была, и осознание, наверное, того, что война – это такое горе, такие несчастья несет, что о них лучше не вспоминать, потому что такие бравые рассказы совершенно не соответствуют, конечно, тому, что люди испытывают на войне. А вот ночью, когда он спал, то бывало, что он просыпался очень тревожно, и так иногда говорил, что вот приснилось, что там, что я там на войне, что-то вот такое вот, какие-то очень... Конечно, поэтому в этом смысле всякий, конечно, кто там был, у него в каком-то смысле подорвано было психическое здоровье, и это откладывало след на всей его жизни. Об отце Зосиме, о своем отце, так сказать, тоже, надо сказать, не так много было разговоров в семье. Ну, с одной стороны, в каком-то смысле образ другого, значит, дедушки отца Павла, он как бы затмевал все. Вот. А с другой стороны, это тоже такая была тема больная для него, тяжелая, что он старался очень осторожно к ней подходить, так не выносить вот на такую болтовню. Вот. И уже в конце жизни... После, так сказать, уже всей этой перестройки попытался все-таки выяснить, где же отец Зосима был погребен, нашел это место в Бутове, не место самого, а выяснили, что это было в Бутове. Тоже очень с большой любовью ездил в Бутово, чтобы участвовать там в первых богослужениях, еще когда храма не было, в панихидах. Вот. И надо сказать, что отец Кирилл, настоятель Бутовского храма Честного Мучеников. И вот те люди, которые начинали все дело, они до сих пор вот уже помнят и с большой любовью вспоминают. Потому что, конечно, для них, конечно, это большая поддержка, когда участвовали родственники, дети, тех, кто там был расстрелян и погребен.
Отец Андроник, а как запомнился вам отец Сергий в плане, может быть, такого вот семейного общения? Каким он был какой-то воспитатель, на что он обращал внимание вот, в отношении христианской жизни?
Ну, конечно, переживал за то, чтобы дети продолжили его дело. Вот. Все мы, дети, учились в музыкальных школах. Я, конечно, учился хуже всех и закончил. Ну, конечно, ему это было очень... Переживал, но, с другой стороны, так сказать, как бы насильно не пихал музыку меня, вот. Потом очень беспокоился за то, как я буду учиться в институте. Там сложилось так, что вот историко-архивный институт выбрали, в принципе, он был очень рад этому. Ну, вот, скажем, там было собрание, ну, как день открытых дверей в институте, когда рассказывали, что за институт, как там. Ну, конечно, мне по молодости ехать туда не хотелось, там, что там слушать. Потом я собрался, поехал, а прихожу уже, значит, собрание уже закончилось, и оттуда выходит. Вот одним из первых выходит папа, значит, он поехал на это собрание, а я не поехал. Вот. Ну что, ну видно, что человек очень интересовался, переживал. Проявлял он большой интерес к моим таким научным занятиям, потому что, конечно, он знал много и умел больше, чем, так сказать, я как студент. Показывал, что как надо оформить, как надо найти какую-то, так сказать, книгу, вещь. Вот. Очень он любил книги и много собирал книги. А в те годы, конечно, отношение к книге было совершенно другое, потому что даже книги на какие-то общекультурные такие темы, это и то зачастую были редкостью. Конечно, никаких книг на церковные, духовные темы тогда не продавалось. Поэтому... Если даже какой-то сборник был, или была какая-то статья на церковно-историческую тему, на какую-то культурную тему, с большим интересом я это доставал ради одной этой статьи. Вот. Но это, конечно, так сказать, особенности времени того. Многое что тогда оказалось очень важным, интересным с точки зрения уже нынешней жизни, как бы оно такого значения не имеет, но оно имело значение для той жизни, для того развития. У нас есть запись, где он ездил в Малый Рославец, разыскивая дом, где жил отец Зосима.
Вы слушали беседу Валерия Духанина с игуменом Андроником Трубачевым. Она была посвящена столетию со дня рождения диакона Сергия Трубачева. Эту дату мы совершали 26 марта. У нашего микрофона преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии Георгий Евгеньевич Колыванов. История Московской духовной академии.
Преобразование учебных заведений по новым уставам происходило постепенно. В 1814 году решено было открыть преобразованную Московскую духовную академию. В Киеве и Казани вместо старых академий открывались семинарии. Открытие же в этих городах духовных академий произошло, соответственно, в 1819 и 1842 годах. Московская славяно-греко-латинская академия сочетала в себе все типы учебных заведений – низшего, среднего и высшего. Обучение начиналось с грамматики и заканчивалось богословием, которое изучалось в течение 4 лет. Причем богословское образование получали сравнительно немногие студенты. Большинство отсеивалось по мере обучения. Полный курс обучения растягивался на 11-12 лет. Количество учащихся было очень велико. Так, летом 1813 года их насчитывалось 1610 человек. Таким образом, в результате реформы академия неизбежно распадалась на учебные заведения 3 или даже 4 типов. Помимо академии, в московской епархии существовали Троицкая Лавская, Спасо-Вифанская, Дмитровская, Звенигородская и Перервинская семинарии. Вместо них в 1814 году было решено учредить одну семинарию нового типа в Перервинском монастыре с наименованием ее Московской. Однако вследствие многочисленных просьб со стороны духовенства московской епархии и большого количества учащихся комиссия духовных училищ решила сохранить Спасо-Вифанскую семинарию. Вопрос о местоположении преобразованной Московской академии на сей раз решился легко. Епископ Августин Виноградский, управлявший Московской епархией, после кончины в 1812 году митрополита Платона Левшина ходатайствовал о размещении академии в стенах Троицкой Лавской семинарии. Здания, в которых решено было разместить академию, были следующие. Чертоги семинарии принадлежал, Троицкой Лавской семинарии принадлежал только один нижний этаж этого здания. Далее корпус, находящийся позади чертогов, в нем находилась часть аудитории, библиотека и столовая. Переход, соединяющий эти здания, профессорский корпус, он занимал место нынешнего учебно-административного корпуса и тянулся далее к восточной стене. Здание, в котором находились квартиры ректора и инспектора семинарии. Оно находилось на месте нынешней гостиницы номер один. И деревянные здания больницы и бани на месте ныне существующих каменных. На территории семинарии находились также два сада. О размещении академии по-прежнему в Заиконоспасском монастыре речи не шло. Хотя здания академии не пострадали при пожаре 1812 года, но были повреждены французскими мародерами. Штат преобразованной академии состоял из 6 профессоров, включая ректора и инспектора, и 12 бакалавров. Максимальное количество учащихся могло быть 140 человек. Наборы состояли из 70 человек. Но до 1870 года проводились один раз в 2 года. Таким образом, численный состав преобразованной академии позволял ей разместиться в стенах лавры достаточно комфортно. Помимо помещений, принадлежащих ранее лаврской семинарии, академии был передан верхний этаж чертогов. Конечно, обустройство академии в лавре требовало проведения определенных работ по ремонту и перепланировке помещений. На это были направлены те 23 тысячи рублей, которые Славяно-Греко-Латинская академия накопила вследствие упомянутого нами синодального указа 1799 года. Московской духовной академии был передан также принадлежавший Славяно-Греко-Латинской академии неприкасаемый капитал в виде процентных бумаг на 50 тысяч рублей. Московской духовной академии перешла и богатая библиотека Славяно-Греко-Латинской академии. Она была объединена с весьма значительной библиотекой Троицкой Лавской семинарии, отличавшейся лучшим в России собранием святоотеческих творений. 30 августа 1814 года император Александр I Благословенный подписал указ о создании Московского духовно-учебного округа. При этом он собственноручно написал следующее. «Утвердив все, что комиссия духовных училищ мне представила докладом своим, я нужным считаю изъяснить мои намерения о воспитании духовного юношества. Первый учебный курс Александро-Невской академии кончен, образовавший учителей для второго курса Санкт-Петербургского округа и открытие вновь Московского». Но я желаю, чтобы комиссия обратила внимание как на сих новообразованных учителей, так и на самые училища, чтобы устроить их в прямом смысле училищами истины. Просвещение по своему значению есть распространение света и, конечно, должно быть того света, который во тьме светится, и тьма его не объят. Постигота света, держась во всех случаях, вести учащихся к истинным источникам и теми способами, коими Евангелие очень просто, но премудро учит. Там сказано, что Христос есть путь, истина и живот. Следовательно, внутреннее образование юноши к деятельному христианству да будет единственной целью сих училищ. На сем основании можно будет созидать то учение, кое нужно им, по их состоянию, не опасаясь злоупотребления разума, который да будет подчинен освящению Вышнему. Я удостоверен, что комиссия духовных училищ, призвав Спасителя в помощь, употребит все свои усилия к достижению цели, без которой истинной пользы ожидать нельзя. В сентябре 1814 года прошли вступительные экзамены в Академию. Из 70 студентов первого курса 20 человек ранее являлись студентами Славяно-Греко-Латинской академии. Остальные 50 были ранее студентами Вифанской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Костромской, Троицкой, Лаврской, Тульской и Ярославской семинарии. Ректором был назначен ректор Славяно-Греко-Латинской академии архимандрит Симеон Крылов Платонов. Однако по причине частых болезней архимандрит Симеон мало занимался административными делами. Фактически при нем ректорские обязанности исполнял инспектор-архимандрит Филарет Амфитеатров. Наступило, наконец, 1 октября 1814 года. В этот день происходило торжественное открытие преобразованной академии. Историк академии Сергей Константинович Смирнов называет его благознаменательным днем, в который новый вертоград наук поручался покрову и заступлению Богоматери, обетовавшей быть неотступною от обители иноческой, местившей в себя обитель учения. Свидетельством веры в то, что Московская духовная академия находится под особым покровом Божьей Матери, стало освящение, созданного позднее, в 1869 году, академического храма во имя покрова Пресвятой Богородицы. Возглавил торжество открытия академии Августин Виноградский, месяцем ранее утвержденный архиепископом Московским и по должности настоятелем Троицы Сергиевой Лавры. К 9 часам утра учащиеся и наставники собрались на божественную литургию в Троицкий собор. По окончании литургии был отслужен молебен перед началом учения. Затем учащиеся и учащие приложились к мощам преподобного Сергия и прошествовали в здание чертогов. Там, в зале академической конференции, был совершен водосвятный молебен с многолетними государю-императору, членом императорской династии и святейшему синоду. Инспектор, архимандрит Филарет Амфитеатров, зачитал императорский указ от 30 августа. После чтения указа студенты пропели специально сочиненный по этому случаю кант. Затем ректор архимандрит Симеон произнес речь. «Да будет благословен вовек сей благословенный день, который полагает новое начало путей к божественному свету, открывает средства к принятию небесных даров благодати. Священно торжество сие, ибо есть торжество веры к Богу и любви к роду человеческому». В своей речи отец ректор воздал благодарение промыслу Божию, даровавшему России духовные школы, и прославил императрицу Елизавету Петровну и императора Александра, учредивших в стенах Лавры, соответственно, семинарию и академию. По окончании речи ректора бакалавр Григорий Левицкий произнес слово о свойстве духовного просвещения и нравственных качеств, ищущих оного. Совершилось торжество пением еще одного канта и кратким наставлением архиепископа Августина студентам.
Продолжение повествования преподавателя Московской духовной академии Георгия Евгеньевича Колыванова об истории московских духовных школ прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник». Глава 14. Самая поучительная, ибо она научает читателя благодатной Иисусовой молитве старца Исидора, имеющей доставить немалое духовное утешение всякому, кто станет читать ее с разумом. Кто не придет молиться к отцу Исидору, батюшка каждого учил молиться молитвою Иисусовую, составленную им или, быть может, открытую ему свыше. И сам батюшка непрестанно молился ею. Этой молитве, любознательный читатель прочтет ее несколько ниже, старец придавал много важности в деле борьбы с помыслами и считал ее исполненную благодатной силы. Можно догадываться кое-почему, что сам он узнал ее в некоем видении, но о происхождении молитвы он не распространялся, хотя с большой настойчивостью всем советовал читать ее. Умиротворение души, укрощение раздражительности, злобы и гнева, прогнание блудных помыслов и страстных мечтаний – вот для каких надобностей лучше всего помогает эта молитва о пяти язвах Спасителя и об оружии в душе Пречистой Его Матери. Так говорил старец и в доказательство иногда ссылался на то, как однажды сотрясла эта молитва бесов, одержавших одну женщину. Старец читал эту молитву, обратясь лицом к Киоту. Первую часть ее произносил он медлительно, как бы с неким ожиданием, и при этом смотрел на святое распятие. При произнесении же второй части созерцал икону Пречистой Девы. Эта часть молитвы произносилась им ускоренно, с оживлением и радостную надеждою. И сказав раз эту небольшую молитву, старец даже наружностью преображался, словно свет какой лучился из его глаз, и сам он весь просиевал тою пиршественную радостью, о которой можно узнать только из песни песней, да еще из брака Агнчева в Откровении Иоанна Богослова. Благодатные действия молитвы видно было первее всего на нем самом. Он знал это, потому-то он столь часто просил других лечиться этим врачевством. «Перекрестись разумно, вот так, и искушение пройдет», — говорил он своему посетителю, когда ему тот жаловался на искушение, на грусть или огорчение, и при этом старец крестился, читая Иисусову молитву. «Если будет у тебя встатие, то скажи так». Далее следовала молитва. «Обратись к Божией Матери. Сама она чистая, любит чистоту и тебе поможет». Такими и иными словами убеждал старец Исидор молиться молитвою о пяти язвах Господа Иисуса Христа и об оружии в сердце его Пречистой Матери Девы Марии. Но, пока старец был жив, почему-то эту молитву принимали плохо, как скитские братья, так и миряне. Удивительное что-то, а даже не запоминалась она почти никому, хотя и не трудна, и не длинна, по видимости. Иные даже за неприличные почитали, что такой простонародной, как говорили, молитве, и притом взятой не из книги, старец учит всех, с кем встретиться, образованных. «Сам сочинил молитву», — рассказывал некто из братьев. «Придет к имерекам, я удивляюсь, как у него смелости хватает, где он в гостях со мною, ну и навязывает свою молитву и тетрадки, то есть листки, о которых было уже сказано». Так было при жизни духоносного старца. Но только что отошел он от этого мира, как многие спохватились, что не знают молитвы о пяти язвах, попереписали себе для молитвенного пользования, а иные и наизусть повыучивали. И многие свидетельствуют великую благодатную силу молитвы старца Исидора, особенно против скверных помыслов и нелепых мечтаний. А молитва о пяти язвах Спасителя такая сильная, говорит по собственному опыту один из братьев Скитской, такая, что не могут ей противостать демоны. Вот тебе, богомысливый читатель, этот последний земной дар отца нашего, убеленного старца Исидора. Читай же ее во здравии души и тела и научи ей ближних твоих, ради памяти старца, его же молитвами да помилует тебя Господь. Молитва о пяти язвах Спасителя, который учил молиться своих чад духовных, старец Исидор. «Где у тебя те болит?» Полагая руку на чело, говори. «Господи, увенчанный терновым венцем в главу твою, до крови и мозга, грехов моих ради», низводя руку на правую ногу, говори. «Иисусе, в правую ногу, пробитый железным гвоздем, грехов моих ради. Полагай руку на левую ногу, говори: «Христе!» И в левую ногу, пробитый железным гвоздем, грехов моих ради. Подымай руку на правое плечо, говори: «Сыне!» В правую руку, пробитый железным гвоздем, грехов моих ради. Переводя руку на левое плечо, говори: «Божий!» И в левую руку, пробитый моих грехов ради, и в ребро копием прободенный, от ребра источивый кровь и воду во искупление и спасение душ наших, Богородицею вразуми мя». Обратившись лицом к иконе Божией Матери, говори: «И тебе самой оружие пройди душу, да от многих сердец откроется источник покаянно благодарных сердечных слез всего человечества». Вы слушали передачу из цикла «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора» по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник».Подошел к концу 723-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спршаю святых молитв.